Слава Господу! Бог прекрасный, чудный, Он постоянный, Он верный. Все прекраснейшие качества, которые можно найти, которые мы знаем, они есть у нашего Бога. И неудивительно, конечно же, что мы пока еще не совершенны. Иметь такие все качества, как у нашего Бога, это, я не знаю, как нужно трудиться над собой, чтобы приобрести все эти качества. Но тем не менее, я всегда вспоминаю прекрасные слова апостола Павла. Он говорит, я простираюсь вперед. То есть он двигается, он всегда в поисках хороших качеств, плохое оставляет, как написано, заднее оставил, всю злобу, злоречие, зависть, все, что было, оставляю и двигаюсь вперед. Аминь. Поэтому, конечно же, трудно приобрести все эти качества, но стремиться и каждый раз быть в поисках прекрасных, добрых, хороших качеств. Это наша обязанность. У нас нет другого выбора. Наш выбор был, когда Бог призвал нас, и у нас был выбор окликнуться на Его призыв, принять Иисуса Христа своим личным Господом и Спасителем, или отвергнуть Его. Вот это был наш выбор, свободный выбор, который даровал Господь Бог человечеству. Это самый великий дар, свобода выбора. Такого дара никто не мог сделать, только сам Господь Бог. Но когда мы уже избрали Иисуса Христа, избрали этот путь, то на этом пути нет выбора. Нет выбора. Когда ты на этом пути предаешь Христа, тебя знаешь, что ждет. Как ни скорбно это сказать, но тебя ждет поле горшечника. Вы знаете историю про Иуду? Да? Ну, он физически, конечно, был. Умер, мягко говоря. Но нас ждет то же самое поле, духовное поле. Это там, где то место, которое мы не заслуживаем, то место, которое не для нас. Поэтому мы должны искать эти хорошие качества. Аминь. И мы, я верю, что в прошлое воскресенье мы говорили, что мы двигаемся от душевного к духовному. То есть оставляем то, что слышали, то, что было с нами, и двигаемся вперед, шаг за шагом. И проповедь моя так и называется «От душевного к духовному», часть вторая. Но здесь мы будем двигаться от веры в физическое, в веру в духовное. Потому что когда мы двигаемся от душевного к духовному, вы должны понимать, что наша вера, это такая, я даже не знаю, как это назвать, вещь, даже вещью не назовешь. Что такое вера? Кто подскажет? А? Способность, состояние наше, да. Ну, то есть, вот наша вера, да? Наша цель, наши желания, это наша, все наша вера, да? И вот наша вера, она, когда мы пришли к Богу и были душевными, и наша вера, она была основана на фактах каких-то, на физических явлениях, на подтверждениях, на свидетельствах. Но постепенно, когда мы переходим от душевного к духовному, наша вера, она не может остаться основанной на физических явлениях. Понимаете меня? Она также должна двигаться с нами и переходить в духовную сферу. Мы сегодня об этом будем говорить. Потому что наша вера, она возрастает посредством того, что мы познаем Бога. Чем больше ты познаешь Бога, чем больше ты познаешь Его Слово, тем больше возрастает твоя вера. Так должно быть. Если у кого-то не так, вы должны исправить эту ошибку и приобрести другое качество, которое должно быть. И никуда верующему человеку от этого никуда не деться. Это духовный Божий закон, что наша вера, она возрастает от слышания. В послании к римлянам апостол Павел недвусмысленно, но конкретно говорит в 10 главе 17 стих. Он говорит, итак, вера от слышания, а слышание от чего? От Слова Божьего. То есть, что бы мы ни слушали в этом мире, наша вера не имеет никакого отношения к тому, что мы слышим. Новости, старости, что там еще бывает, да? Наша вера не имеет к этому никакого отношения. Но когда мы слышим Слово Божье, наша вера, она начинает возрастать. Она начинает возрастать. Мы, может быть, не всегда придаем этому значение, не обращаем на это внимания, но Дух Святой, Он работает, Он делает. И даже если ты не обращал никогда на это внимания, то твоя вера, она постепенно-постепенно возросла. Поэтому не думай, что ты маловерный, не думай так. Какой бы ты ни был раньше, но сегодня ты уже больше. Больше твоя вера. Поэтому, когда мы двигаемся от слышания к вере, ну, мы должны понимать, что слышание – это не только слушать. Слышание – это также и читать Слово Божье. Слышание – это когда мы общаемся на правильные, нужные, полезные темы. То есть, вот это есть слышание. Не только, когда ты слушаешь проповедь. Можно повышать свою веру, уровень своей веры при чтении Библии, при размышлении над Словом Божьим. Твоя вера также возрастает. Поэтому, когда речь идет о наша вера от слышания, то мы должны понимать, что когда мы читаем Слово Божье, хоть оно и не звучит словами в уши, но оно звучит. И мы его слышим нашими глазами, мы его слышим нашим сердцем, мы его слышим нашим разумом. Поэтому слышание, оно не только физическое слышание. Да? Это вы понимаете. И приходит такое время, и оно стало уже, как говорил Иисус самарянке у колодца, и приходит такое время, и настало уже, когда люди будут поклоняться мне. Где? Не там-то, там-то, а в духе и в истине. И вот сейчас также пророческое время, которое приходит, оно приходит сейчас и для возрастания нашей веры. Оно сбывается в сегодняшних событиях, в сегодняшней жизни христианства, сбываются многие пророчества. И одно из них – это книга пророка Амоса, 8 глава, 11 стих. Бог говорит через пророка народу своему и говорит своей церкви впоследствии. И он говорит: «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних». И вот это время, жажда слышания, оно конкретно, если вы почитаете это послание, вы почитаете это пророчество полностью, дома почитаете, вы увидите, что как это время конкретно сейчас начинает сбываться, как молодежь, как молодые юноши и девушки, они просто идут в погибель сегодня. Сегодня молодежь особенно, она не хочет слышать о Боге. Она, может быть, и хочет слышать, но ее не устраивает те требования, те качества Божьего Царства, которые должны функционировать в жизни человека, особенно в жизни молодых людей, у них есть свое видение. Молодежь настолько сегодня закрыта, что практически я размышлял, вспоминал я свое детство, и какое оно было, живое, ну, вот кто старшего возраста, он помнит это, бегали, прыгали, спорт какие-то, развлечения, что-то мы конкретно что-то делали, собирались, не было никакой похабщины, не было ничего такого. Сегодня молодежь практически оно потеряло детство. Они сегодня только начинают, приобретают силу держать телефон в руке, все, детство пропало. Они поменяли свое благословение, благословенное время на время компьютер, телефон, ну и так далее. Это избитая тема, которая актуальна сегодня, и она функционирует. Но дети в верующих семьях, они должны понимать, что это идол, и в семье, если есть телефоны и все остальное, это необходимо, и слава Богу, что у нас есть, что мы прогрессируем, но надо понимать, что идола в семье не должно быть. Но должна быть жажда слышания слов Господних, и эту жажду может удовлетворить в тебе только слышание Слова Божьего, которое, где мы слышим? В церкви или дети слышат от родителей? Поэтому родители, проанализируйте свое поведение, как вы с детьми своими учите Слово Божье, читаете Слово Божье, рассказываете библейские истории, или в семьях этого нету. В церкви мы детей учим на детском служении, а дома мы забываем, потому что суета, суета, суета. Помните прошлую проповедь? Как суета возвращает нас, чтобы из духовности она приводит нас опять в душевность. И это, к сожалению, факт. Я не говорю, что все мы, но если кто-то есть таков, то надо исправить и также этот путь, потому что приходит и пришло уже время слышания слов Господних. Сегодня люди, когда слышат правильное слово, у них появляется желание познавать Бога. Но когда они слышат душевные слова, у них появляется желание удовлетворять себя. И только такие церкви сегодня их устраивают. И это есть показатель того, что пришло время, что когда есть жажда слышания Слова Божьего. Потому что когда Бог пророчествует через своих пророков и дает это пророчество на какое-то время, то надо принимать это пророчество и понимать это пророчество, что это не значит, что все, весь мир оставил суету, и все жаждут проповеди, жаждут Слова Божьего. Нет. Но он говорит конкретно, что ей будут проявления, где будет жажда на земле. Не вся земля будет жаждать этого слова. Знаете, когда вся земля будет жаждать этого слова? Когда церковь будет восхищена на небеса. К сожалению, тогда уже будет поздно. Но сейчас, вот это последнее время, в котором мы с вами живем, мы должны это понимать. И если у тебя еще нету этой жажды воды, жажды живого слышания живого слова, живой воды, тебе надо его приобретать. И апостол Павел, наставляя своего духовного сына Тимофея во втором послании Тимофею, 3 глава, 15 стих, он напоминает ему и говорит, и пример нам сегодня. Он говорит, что при том же ты из детства знаешь священные писания. 2 Тимофея 3, 15. Да? Ты из детства знаешь священные писания. Понимаете, священные писания дети знали с детства. Их воспитывали. Ребят вообще в Израиле и была такая, закон он был такой, что ли, что с 6 лет дети, они должны были познавать Слово Божье. Тору, Талмуд, Слово Божье, заповеди Божьи, устные, письменные. Ну, их этому начинали обучать с 6 лет. К 10 годам они уже знали много. К 15 годам они практически все псалмы Давида должны были знать наизусть. Понимаете, как воспитывались дети в Боге, познавая Бога? Это хороший пример для нас с вами, как мы воспитываем сегодня наших детей. И как мы воспитываем самих себя. И вот он говорит, ты знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Умудрить, здесь речь идет, которые могут взрастить в тебе что-то, то есть открыть в тебе какой-то путь, чтобы ты не оставался просто в знании Священного Писания, но чтобы ты их использовал для того, чтобы твое мышление начинало действовать, и чтобы ты по ходу возрастания твоей веры, ты приобрел спасение. Но вера должна быть во Христа Иисуса. И вы прекрасно знаете, Тимофей, прекрасный пастырь церкви, благословенной церкви, и так и происходило. Потому что он, послушав своего наставника, он начал двигаться, как мы говорим, это от веры в веру. Да? Он начал двигаться в возрастании своей веры. Из веры физической, просто знания закона, возрастание в веру духовную. Понимание и умудрение, вот умудряя себя, умудряя свое видение. Потому что кроме Бога нет другой мудрости на этой земле, кроме Божьей мудрости. Всякая мудрость, которая без Бога, это называется хитрость. Вы должны это знать. Если кто-то пытается показать перед вами себя, что он очень мудрый, и при этом без Бога, то вы сразу же ушки на макушке, что этот человек хитрый и лукавый. Рано или поздно он обманет. Это закон. Хитрость всегда приведет к предательству, к лжи. Но мудрость во спасение верою во Христа Иисуса, она всегда приведет к правильности жизни, то есть к духовным сферам приведет тебя, чтобы ты видел свою жизнь так, как ее хочет видеть Господь Бог, не так, как ее хотят видеть люди. И мы должны понимать, что вот этот путь от веры в веру, то есть от веры в физическое в веру духовное, он есть. И он должен быть нами пройден в итоге, или мы должны по этому пути идти сегодня, или начать двигаться, или продолжать двигаться. И этот путь, он имеет определенные пошаговые такие моменты, то есть мы должны не просто так, что я пришел, я вот не верил, вот с сегодняшнего дня я верю. Нет, но есть определенный путь, пошаговая вера, то есть постепенно ты взращиваешь, постепенно. Это бывает, конечно, у Бога бывают чудеса, что ничего на дереве нет, утром просыпаешься, все дерево в плодах, да? Ну, у Бога бывают такие чудеса. Это Бог, Он суверенный Бог, что хочет, то творит. Но наша вера, она должна постепенно взращиваться. Постепенно взращивать, приобретаться от слышания, от послушания и исполнения Божьего Слова. И вот это пошаговое наставление апостол Петр в своем послании церкви, в первом послании, он говорит, вот это показывает конкретно вот это пошаговое такое наставление, как переходить дальше. И он вспоминает и приводит пример это, чтобы мы поняли, кто есть Иисус, что Он есть камень краеугольный, избранный. Вы все это прекрасно знаете. Итак, первое послание Петра, 2 глава, с 1 по 6 стих. Мы читаем. Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, я хочу здесь остановиться. То есть, это уже начало твоего пути как человека верующего. Когда мы приходим к Богу, как душевные люди, слово «отложить» здесь не просто «отложить». Ну, вы понимаете, что слово «отложить» – это значит, ты отложил, но оно твое. Или в магазине ты что-то покупаешь, ты отложил, а потом за этим пришел. Это «отложить». Но в греческое слово в этом контексте имеет другое значение. Это не значит, что ты должен отложить на время. Греческое слово здесь означает отвергать или свергать. Отвергать или свергать. То есть полностью растоптать, свергнуть под ноги, затоптать, уничтожить, освободиться от этого. И вот он говорит, первый шаг, который ты приходишь, когда ко Христу, ты свергаешь себя. Всякую злобу, всякое коварство, лицемерие, зависть и всякое злословие. И потом он показывает, когда ты понимаешь, что все это нехорошо, и тебе надо куда-то двигаться, он показывает, что ты можешь двинуться только от слышания Слова Божия. То есть, как новорожденные младенцы, второй стих он говорит, возлюбите чистое словесное молоко. То есть, чистое словесное молоко. Просто проповедь Евангелия, просто Слово Божье. Не надо вам пока что углубляться, не надо вам пока, вам надо возлюбить Слово Божье, которое вы слышите. Просто возлюбите его. И когда ты его возлюбил, это чистое словесное, от него ты начинаешь возрастать. Возрастать во спасение. А во спасение как мы возрастаем? Апостол Павел говорил Тимофею недавно, мы вот перед этим читали. Мы возрастаем во спасение верою во Христа Иисуса. Аминь. Вы понимаете, что я говорю? А то так тихо, что мне кажется, что вы ничего не поняли и просто уже думаете, когда я закончу. Я просто хочу, чтобы... Это пока что вступление, я еще не проповедую. Поэтому вы должны понимать, что мы... Если упустим какой-то момент, то дальше мы потеряем эту связь. Я почему? Я хочу подвести вас к тому, чтобы вы поняли, насколько нам это необходимо, и увидели, как мы можем изменить себя и приобрести это понимание. Поэтому читаем дальше. Он говорит, возлюбите словесное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к нему, к Иисусу Христу, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. Понимаете, на какой уровень ты приходишь, возлюбив чистое словесное молоко, возрастая в вере, ты начинаешь из себя устраивать дом духовный. Ничего плотского, а духовный. Поэтому Петр пишет послание, и в глубине этого послания он пишет с надеждой, что люди поймут. Потому что, когда мы читаем Слово Божье Духом Святым, мы начинаем понимать смысл и глубину послания. И вот он дальше говорит: «Вы вкусили, что благ Господь, и, приступая к Нему, камню человеком и отверженным Богом, избранным, драгоценному, и сами, как живые камни». То есть он показывает, что мы сами стали живыми камнями. Были камнями неживыми, просто вот твердыми, твердолобыми, твердосердечными, твердохарактерными и так далее, стали камнями живыми. А живой камень, он дальше говорит, что это за живой камень. Вы сами, как камни живые, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить именно духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Понимаете, какие жертвы благоприятны Богу? Когда ты принесешь Ему душевную жертву, она будет неблагоприятная, поверьте мне. Если Бог, мы увидим, что Бог принял, то это мы увидим, что Бог принял. Это не означает, что Он принял. Это мы сами себя успокоим. Вот Богу угодно. Вот Бог этого хочет. Но если это душевное, если это по твоей вере во что-то физическое, то Богу такая жертва неугодная. Ему нужна жертва духовная. Духовная. И приносим эти духовные жертвы, они благоприятны Богу и Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании. Вот я люблю вот эти слова, когда написано «ибо сказано», мы потом поговорим об этом дальше. Ибо сказано в Писании: «Вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». Вот какой путь Петр описывает для воспитания служителей, для воспитания людей в церкви. Он описывает этот путь, чтобы нам быть непостыженными, потому что мы уверовали именно вот в этот камень. Не в простой камень, а в камень, как написано, избранный, Богом избранный и драгоценный. Поэтому многие верующие люди, они сегодня видят Иисуса просто как камень твердый. Вот Иисус наша скала, мы поем, да, или Писание знаем. Иисус скала, Иисус краеугольный камень, на нем стоит церковь. И в нашем воображении, что это просто какой-то твердый, здоровенный такой каменище такой, на котором можно что-то строить. Но Бог говорит, Он избранный Богом, и Он драгоценный. Понимаете, не всякий камень есть камень драгоценный. Если мы возьмем пример, например, возьмем колечко, и у тебя есть золотое кольцо, и в нем вложен, сделанный там бриллиант или рубин, драгоценный камень, а у другого есть тоже золотое кольцо, но он нашел какой-то камень и вставил туда. И вот, когда ты приходишь к кому-то и говоришь: смотри, у меня кольцо с камнем. И второй придет и скажет: у меня тоже кольцо с камнем. Но наш взгляд и наше вот понимание, почему-то мы сразу, глядя на кольцо и на камень драгоценный, мы спросим: а сколько карат в этом брюлике? Нас золото уже не будет интересовать. Но когда мы увидим в золоте камень простой, нас даже золото опять не будет интересовать. И этот человек даже нас не заинтересует. Хотя, по факту, два кольца и оба с камнями. Понимаете, какие мы должны быть камнями? И почему разница между простым камнем и камнем, который угоден Богу? Потому что этот камень прекрасный, он радует глаз, он имеет силу, его очень трудно разбить, этим камнем можно резать, этим камнем можно что-то, тоже золото можно выточить этим камнем, сделав из него резец, но простым камнем ты ничего не сделаешь, он раскрошится. Поэтому мы должны понимать, что когда Петр говорит о камне, он говорит это из пророчества пророков, что этот камень, он уже нам дан. И наша вера, говоря о вере, ну, невозможно не упомянуть послание к евреям, 11 глава, 1 стих. Для того, чтобы мы знали, что наша вера, вера, которая двигается, вера, которая становится духовной верой, это уже вера зрелого христианина упоминается в этом послании. Там написано, что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Наша вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Это когда человек живет уже верой, духовной верой. Он уже не душевный человек, он духовный, и его вера двинулась вместе с ним из этого состояния, и он уже живет и ожидает. Ему не обязательно уже увидеть, ему уже не обязательно пощупать. У него уже есть вера духовная. Но многие сегодня, многие и люди, и верующие, я говорю сейчас о верующих людях, о служителях, они многие, то, что говорят, оно радикально отличается от того, как они живут. Понимаете, люди сегодня, верующие люди, они сегодня много знают, много читают, но живут они абсолютно по-другому. То есть, говоря о вере и знании духовных вещей, они так не живут. Многие говорят о вере, многие цитируют Писание. Наша вера, наша такая-то, наша, мы знаем, вот верой надо утверждаться, надо верой. Но сами так не живут. Сегодня это просто, мы просто это видим. Мы видим это сплошь и рядом, как люди перестали придавать глубокое значение своей вере. Они практически, даже если и духовно, пытаются из душевного перейти в духовное, но свою веру они оставляют в душевности. Но праведный верою жив будет, написано. И наше спасение, оно через веру, не через знание. Поэтому Павел и говорит Тимофею, что ты с детства знаешь Священное Писание, но они могут тебя перевести, умудрить тебя во спасение. Если ты не умудряешься этими писаниями, а просто их знаешь, то ты не приобретешь спасение. И моя сегодня забота о всех вас, чтобы вы не потеряли это спасение. Потому что возрастая в возрасте, в нашем христианском возрасте, и оставаться младенцами, я когда-то приводил такой пример, вы представьте себе, и везут в колясочке человека, которому 20 лет в колясочке детской, и у него пустышка еще во рту. Как вы на это посмотрите? Вы скажете, это, наверное, больной? И духовно, когда человек 20 лет ходит в церковь, но он дальше любит словесное только лишь молочко и душевную церковь, он выглядит точно так. Поэтому нам необходимо не просто говорить о вере и знать эти духовные вещи, но так жить и так поступать. Как должно. Поэтому каждый верующий, он хочет жить правильно. Каждый верующий, он хочет жить правильно. И желание это есть у каждого. Но иметь только лишь желание недостаточно. Иметь только лишь желание. Каждый из нас хочет спасения. И Бог для этого все делает. Он для тебя, для твоего спасения все делает, все помогает тебе. И Духом Святым насыщает, и открывает Писание. Он на все готов. Только бы не потерять твою душу. Только бы твоя душа не была загублена в аду. Поэтому нам надо выйти навстречу Господу и не то, что Ему помогать, а отдать себя. Отдать себя, чтобы наша вера, она не осталась верой физической, но она вместе с нашим переходом из душевного в духовное двигалась вместе с нами, возрастая из веры в веру все больше и больше и больше, умудряя и умудряя нас. И без Святого Духа мы не сможем, и мы должны понимать, что эта вера, такая, к которой мы стремимся, она должна находиться не в сфере наших физических возможностей, она должна находиться в сфере нашего Духа, в соединении вместе с Духом Святым, и жить так, как ведет тебя Дух Святой. Потому что, как мы в прошлый раз читали, Иоанна 6:63, написано было, «Дух животворит, а плоть не пользует немало». То есть плоть ничего не сделает. Если даже и сделает что-то, ну, на какое-то время, или создаст вид, Но изменения не произойдут. А Господь говорит, а слова, которые я вам говорю, они есть дух и жизнь. И когда Господь говорит нам слова, то наша вера от чего? От слышания. И вот тогда происходит что-то в твоей жизни, и ты начинаешь жить вот этой Божьей жизнью. А что такое жить Божьей жизнью? Это значит жить силой Божьего Духа. То есть, когда приходит неверие, ты приказываешь сам себе, своей душевности, ты говоришь заткнуться, и тогда Дух Святой начинает, твоя духовность, она начинает доминировать над твоей душевностью. Поэтому жить Божьей жизнью – это жить силой Духа, а жить человеческой жизнью – это жить слабостью плоти. Это такое правило, правило царствия, правило христианства, что жить Божьей жизнью – это жить силой Духа. Жить человеческой жизнью – это жить слабостью плоти. Слабостью плоти. И Бог, Он не зависит от нашей жизни. Он независим вообще ни от чего. Как мы говорили, Он суверенный Бог. Поэтому Бог независим от нашей жизни, но Он желает, чтобы в нас и через нас исполнялась Его воля. А какая Его воля? Она прекрасная воля, она благая, она угодная, она совершенная. Ты ничего лучшего не придумаешь. Для своей жизни ты ничего лучшего не придумаешь. И уж тем более для Царствия Божия. Оно утверждено Богом навеки. И тебе его не изменить, тебе его не отнять, тебе его не убавить, не добавить. Ничего ты не изменишь. Бог независим от твоей жизни. Вся твоя жизнь, она, как говорится, в твоих руках. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Помните это выражение? Бог, когда мы обращаемся к Нему, Он всегда поддержит, Он всегда поможет, Он всегда защитит, наставит. Всегда Он будет готов быть с тобой рядом. Но для этого тебе надо воззвать к Нему. Воззвать к Нему, и Бог никогда не спрячется от тебя, Он всегда ответит. А когда Он тебе ответит, то что происходит у тебя? Слышание. Слышание Слова Божье. И когда ты слышишь Слово Божье, что происходит с твоей верой? Она возрастает, и она переходит от душевной веры, от веры физической, в веру духовную. Понимаете? И Павел говорит в послании к Римлянам, 12 глава, 2 стих. Он говорит, «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Поэтому он и говорит, и обращает внимание, что когда мы сообразуемся с этим миром, когда нас заботы этого мира, они нас отягощают, они нас отвлекают от славы Божьей, будь это учеба, работа, какие-то другие заботы, может, какие-то другие твои желания, может, у тебя есть какой-то дар, там, например, художник, и ты вот, у тебя нет времени, ты художник, ты рисуешь, и не можешь найти время. Все, ты просто сообразовался с этим миром. Но да слава Богу за все эти дары, которые у нас есть, образование, работы, что у нас есть. Слава Богу! Это и должно быть. Но другая сфера, духовная сфера нашей жизни, она должна развиваться. И Павел говорит, что «но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Он не говорит «приобретите себе новый ум». Он говорит «у тебя есть ум». И не надо тебе новый, тебе твой ум надо преобразовать, то есть надо двигаться каким-то путем, путем преобразования. Поэтому, смотрите, очень важный момент, мы должны работать над изменением и преобразованием нашего ума. Обратите внимание, здесь Павел говорит, он не говорит тебе работать над преобразованием своего духа. Он говорит, работай над преобразованием своего ума. То есть это физический уровень. Это не духовный уровень, это физический. И он говорит, когда ты работаешь над преобразованием своего ума, то твой дух позаботится о твоем духе, будет заботиться сам Господь Бог и сам Дух Святой. Но это для этого тебе надо преобразование ума. Для этого тебе надо, ты возрос, ты изменил свою черту характера, ты отказался от чего-то ненужного, ты приобрел что-то хорошее, но тебе надо сказать самому себе, я хочу больше. Я хочу еще что-то изменить в себе. Это твой ум преобразовывается. Он начинает говорить, я хочу, я желаю. И ты обращаешься к Богу и говоришь, Господь, помоги, без тебя не справлюсь. И тогда Дух Святой будет преобразовывать тебя, твой дух. Твое сердце, он будет работать над этим и изменять. Потому что есть люди, которые сразу говорят, я изменяю свое сердце. Я изменю свой дух. Не сможешь ты ничего этого сделать. Это только лишь пустые слова. До тех пор, пока твой ум не начнет преобразовываться. Понимаете меня? Поэтому я хочу вам сказать, дорогие мои, что чем ближе мы познаем Бога, тем больше мы понимаем Его превосходство в нашей жизни. Чем ближе мы желаем познавать Бога. А как мы познаем Бога? Опять же, через слышание. Мы познаем через слышание, наш разум воспринимает, уши воспринимают это, и наше сердце начинает изменяться. Наш дух начинает возрастать, потому что Бог работает через это слышание. И Он что-то производит в нас. И когда мы ближе Его познаем, мы начинаем понимать Его превосходство в своей жизни. Вы понимаете меня? То есть, другими словами, когда я больше и больше познаю Бога, то Его становится в моей жизни все больше и больше. Но если вот это моя жизнь, и здесь Бога становится все больше и больше, то сколько остается места мне? Все меньше и меньше. Это закон. По-другому не будет так. Бог не хочет быть с тобой вместе. Он хочет быть один в тебе. Чтобы ты был в нем, а он был в тебе. Чтобы ты не смешивал в своей жизни душевное с духовным. Чтобы ты не смешивал свою веру физическое с верой духовной и переносил это на другую плоскость. Физическую веру переносил на плоскость духовной веры, а духовную веру опускал на уровень физической веры. Бог этого не хочет. Он хочет, чтобы наша вера, она действительно была настоящей верой. А, к сожалению, есть другая категория людей, которые стремятся к превосходству, то есть показать себя. Вот они показывают свои знания, они показывают свое, может быть, какое-то умение свое показывать, духовное умение, чтобы показать себя. Для чего люди в церкви, вот как и Павел говорил, в прошлый раз мы говорили, и Петр сегодня говорит, что надо оставить вот эту зависть, всякое лицемерие, коварство. Да, почему люди хотят себя показать? Чтобы превознести себя над другими, чтобы показать себя, но никто же не говорит. Да, вот ты приходишь, например, кому-то, ну, в дом, а у тебя дом получше. И ты приходишь и говоришь, ну, у меня дом получше. Ну, то есть нормально, да, но если он у тебя лучше, и все это знают. Но ты же не придешь и не скажешь, твой дом хуже. Ты же так не говоришь. Но фактически ты просто человека обидел тем, что ты сказал ему, твой дом ерунда, он хуже. Он хуже. Но это как бы с нашей стороны будет некультурно. Поэтому мы говорим, ну, мой дом немножко лучше. Ну, также и там автомобиль, там что-то другое, колечко с бриллиантиком, там или еще чего-то, да, кофточка женщины любят, да, или еще что-то. Неважно, я говорю как пример. И мы вместо того, чтобы сказать, что твой дом хуже, мы говорим, мой дом лучше. То есть мы превозносим, мы показываем свое превосходство над кем-то. Превознося себя над кем-то, ты кого-то обязательно опускаешь. Это противно в глазах Господа Иисуса Христа. Противно в глазах Господа Иисуса Христа. Поэтому есть такая категория людей, которые стремятся к превосходству над другими и превозносят себя, что я лучше, я больше знаю, я вот знаю о вере там столько, я знаю, я такие семинары слушал, я участвовал в таких вот конференциях, мы вот ездили, мы там были, мы это делали, мы то делали. А когда сталкиваешься с этим человеком, и ты видишь, какая его вера, она абсолютно душевная. Она абсолютно вера в знаниях его, но не в сердце, не в духе его. Понимаете меня? Поэтому я хочу, чтобы каждый из нас, он приобретал веру, именно веру из физического, веру в духовное. Многие бегают сегодня по церквям, чего-то ищут, и, как правило, они ищут только духовное. Ой, только душевное, да, извините. Только душевное. Чтобы опять же удовлетворять себя. Их вера вообще не интересует. Это не очень хорошо и это плохо. Но для людей, которые ищут духовную веру, для них всегда будут какие-то проблемы. Кто-то думает, обрадовал. Да, дорогие мои, может, это и не радостная весть, но это фактически, что когда ты ищешь настоящую духовную веру, и когда ты хочешь к ней двигаться, когда ты хочешь идти этим путем, у тебя обязательно будут препятствия. Препятствия для Божьей силы в тебе и препятствия для твоей веры. Обязательно будут какие-то советы, какие-то что-то физически, и я имею в виду словесно, или в делах каких-то, или какие-то обязательно будут препятствия. Обязательно будут препятствия. И знаете, в чем характерность и в чем характерна вот эта наша проблема, я бы даже сказал, проблема верующего человека. Что он, когда появляется у него желание возрастать, вот эту духовную веру, из физической в духовную, и появляется препятствие, у него появляется вера, и дьявол это очень хорошо знает, у него появляется вера в препятствие. Вот этот момент, я хочу, чтобы каждый из нас, он уже был готов, что дьявол, он будет именно таким способом действовать в твоем возрастании. У тебя будут начинаться препятствия и для того, чтобы ты поверил в это препятствие, что это препятствие, оно будет успешным. И многие люди так и верят. Может, мы так и не говорим. На словах-то мы говорим, вот дьявол делает, значит, все правильно, все хорошо. Но где-то в нашем подсознании есть такая мысль, а вдруг не получится? А вдруг не свершится? А вдруг Бог отвернулся от меня? А вдруг еще что-то? Это уже факт того, что твоя вера начала верить в препятствия. Поэтому, отлаживая все эти мысли, мы должны назидать себя на чистейшей вере, на чистейшей возрастающей вере во Христа Иисуса, что если Бог сказал, все, какая мне разница, когда, как, моя вера, вера в невидимое, и я ожидаю осуществления того, что Бог мне дал. Я не тороплю Бога, я не указчик Богу. Я просто уповаю на Него. Поэтому вера в наши препятствия, она может просто очень сильно повредить нам, когда мы идем на пути возрастания от веры физической в веру в духовную. Будьте готовы к этому, потому что наша жизнь верующего человека, это, как я уже неоднократно говорил, это жизнь борьбы, это жизнь войны. Мы просто, как говорится, этот топор войны раскопали между нами и дьяволом, между Царством Божьим и Царством тьмы. И хочешь или не хочешь, но приняв Иисуса Христа в свою жизнь, ты по неволе своей, ты уже вступил в духовный конфликт. Ты уже просто цель дьявола. Не будет по-другому, и не было по-другому, и не будет по-другому. Понимаете? Так не бывает, чтобы пойти на компромисс с дьяволом. Ничья, она бывает только в каких-то играх или в спорте там бывает там одинаковое что-то. Ну, ничья, победила дружба, все. Но в духовной войне с дьяволом это ничьей не бывает. Мы втянуты в этот конфликт. И когда мы втянуты в этот конфликт, то в этой духовной войне всегда есть победитель, и есть тот, кто сдался, или побежденный, тот, кто сдался. Поэтому мы должны понять, что в нашей жизни, когда мы имеем вот этот конфликт духовный, то либо сдаемся мы, либо сдается наша болезнь, немощь, или сдается наше неверие. Что-то должно быть побежденным, что-то должно сдаться. Поэтому, простираясь от веры в веру, мы должны возрастать в этой духовной вере, в духовной силе. И для этого, я вам просто говорю, для этого важны два момента, два познания, я бы выразился. Первое – это познавать Бога, то есть Богопознание. Познавать Бога. И второй момент – это познание, кто мы во Христе Иисусе. Первый момент нашего познания в нашем пути в этой вере – это Богопознание. Мы не можем познавать Бога только в воскресенье, прийти, отслушать проповедь, уйти и жить своей жизнью. Так не бывает, это не Богопознание. Это очковтирательство. Ну, это ты можешь кому-то втереть, да, кому-то рассказать, что я тут верующий, я хожу в церковь и все. Ну, перед Богом мы все ходим перед Богом, и Бог знает твои мысли, твое сердце. Если ты ходишь сюда, чтобы отметиться, Бог знает, что ты пришел отметиться. Но если ты хочешь познавать Бога, Он всегда будет шевелить твоим разумом, касаться твоего сердца и переводить тебя от веры в веру. Это Богопознание. И второй момент, как я уже сказал, это познание, кто мы во Христе Иисусе. Мы недавно, не так давно научились познавать, кто Он, мой внутренний человек, который живет во мне, кто я там. Остался ли я таким, как был, или я начал двигаться от душевного к духовному. И теперь нам надо познать, кто мы во Христе. Потому что быть во Христе и быть пораженцем, это ну, как-то не соответствует. Это уже, можно сказать, пренебрежение Божьей победой, которую Он одержал на Голгофском кресте. А на кресте Господь Иисус победил смерть, победил ад, победил немощи, победил болезни. Он все забрал это, чтобы нам дать своим воскресением, своим примером, дать нам эту победу, и чтобы мы жили как победители. Поэтому Павел в послании к римлянам, 1 глава, 17 стих, он так и говорит, в нем открывается правда Божья. В ком? В нем. В нем. То есть смысл послания не в нем, это значит через крест Голгофский. Именно в нем, во Христе. Именно вот в этом духовном состоянии, состоянии креста, который символизирует жизнь, распятие и воскресение Христа. В нем это не просто в нем, мы прочитали в нем и побежали дальше. Нет, в нем надо разобраться, в ком в нем. Это жизнь Христа, это распятие Христа, это воскресение Христа, и это все прошло через Голгофский крест, через который именно открывается. Вот именно в нем, вот в этом понимании духовном, в нем открывается правда Божья. От веры в веру, как написано. Праведный верою жив будет. И возвращаясь к этим словам, как написано, что означают эти слова, мы читали в послании Петра, он тоже говорил, ибо сказано в Писании, и Павел употребляет это выражение точно так же, и он говорит, ибо написано. Когда мы читаем в Библии выражение «ибо написано», это не значит, что это повторяется то, что было в Ветхом Завете. Это значит, что пришло время свершения пророчества, которое было в Ветхом Завете. Если Павел употребляет это выражение, ибо написано, значит, пророчество раскрывается, и оно вот начало действовать. Петр открывает выражение, говорит, ибо сказано. Он оставляет церковь и говорит, ибо сказано. Это значит, что с этого момента, как пророчество открыто, оно начинает действовать. Поэтому, когда мы в Библии читаем такие выражения, ибо написано, ибо сказано, мы должны понимать, что это в действии. И в данном контексте что в действии? Праведный верою жив будет. Вот это та, какой верой? Не верой физической. Мы приходим на остановку и ждем автобус. И мы верим. Посмотрели расписание, что через 3 минуты придет мой автобус. И у нас есть вера, что автобус так и придет. Ну, в Германии, потому что в бывшем Советском Союзе там вера, что автобус так и не придет. Да? Ну, я, может, неудачный пример, но здесь в Германии возьмем такой пример. Что мы верим, что автобус, потому что мы знаем. Мы уверены, это просто наше знание дало нам веру, и мы ждем. И через проходит 3 минуты, и появляется наш автобус. Все нормально. Но праведный живет не тем, что он знает расписание или тем, что он знает Писание. Он живет тем, что он верит в Писание и что верен обещавший. И когда мы прочитали, мы приняли, и мы сами себе прочитали что-то, что Бог обещал там Благословение придет в твой дом на все твои роды, и благословен будешь ты, и от чрева твоего, и плод из земли твоей будет благословен. Ты прочитал, и ты сам себе сказал, ибо написано. И теперь я в это верю. И теперь у меня начнется то, что я прочитал. Ну, теперь это не значит, что с этого момента, но начнется, и я в это верю. Ну, обязательно придет кто-то и скажет тебе, да что ты там читаешь? Я уже 20 лет как это прочитал, и ничего не сбылось. И твоя вера раз, а вдруг действительно, а вдруг... Все, ты разрушен, ты побежден. Поэтому, дорогие мои, в нем, только во Христе, только в его жизни и на кресте Голгофском открывается Божья правда. Но она открывается от веры в веру. То есть именно вот в этом пути, пути возрастания веры физической в веру духовную. Вы понимаете меня? Поэтому праведный, он именно этой верой. Речь не идет, что праведный верою жив будет, что он будет верить и будет жив на небесах. Праведный верою жив, не просто жив, а жить будет. Он будет жив каждый день. Он, эта вера его оживляет, эта вера его вдохновляет, эта вера побуждает в нем делать что-то для Господа и думать только лишь о Боге, прославлять Его в своей жизни, во всех делах и даже в тяжелых ситуациях твоей жизни. Он, только Он достоин славы даже в твоих скорбях и в немощах. И поэтому Павел и говорит, что «я немощен, но я силен». Я немощен, но я силен. Поэтому вывод, мы сегодня должны сделать такой вывод, что продвигаясь от веры в веру, это значит от знания Его, что Он всемогущий, от этого знания мы продвигаемся в веру к видению проявления Его силы. И мы видим проявление Его силы. И не только мы видим проявление силы Божьей, когда море раздвинулось или из камня вода пошла. Мы видим это проявление, ну и в таких вещах, конечно же, но мы видим это проявление и в том, что кто-то хотел меня оболгать, а сам пострадал. Кто-то хотел у меня украсть, а сам потерял. Кто-то хотел, и я ничего не делал. Я славил только Бога, а все остальное сделал Бог. Я вижу Его заботу, я вижу Его защиту, я вижу Его обеспечение. Я вижу Его дела в моей жизни. Понимаете? Потому что я живу верой. Я живу верой в Него, и я простираюсь, и я хочу Его больше и больше познавать, чтобы и вера моя переходила из веры в веру вместе с моим, со мной по этому пути. От духовного, от душевного к духовному. Понимаете меня? Поэтому от веры в веру – это от знания Его, что Он всемогущий, к видению проявления Его силы в твоей жизни. И не только в твоей, но и в жизни твоих окружающих, в жизни церкви, в жизни твоих детей и так далее, и так далее. Аминь.